О, женщина, в тебе любовь вселенной. В наступающую новую эпоху, эпоху Водолея, существенно возрастет востребованность женщины. Она должна осознать свое значение, свою великую миссию Матери мира, готовиться к несению ответственности за судьбы человечества. Что же это за эпоха, именуемая также эпохой женщины, эпохой сердца, эпохой Матери мира, эпохой огня? Огонь – четвертая стихия, четвертая степень плотности материи. Это тонкая, невидимая физическим глазом духоматерия, которая наиболее активна в мире огненном, в мире мысли. В силу природных особенностей психический аппарат женщины более тонок. Стихия огня преобладает в составе ее тел. Она менее скована грубой материей, более подвижна. Интуиция ее выше и концентрируется в сердце. Женщина говорит: «Сердцем чувствую, сердцем знаю». Это знание чистым сердцем и есть интуиция, то есть более высокий уровень сознания, нежели интеллект, более развитый у мужчин. Интеллект соответствует мужскому началу, интуиция – женскому началу в человеке. Новая наступающая эпоха будет эпохой развития интуиции у человека, соответствующей в нем стихии огня. Мы, ныне живущие, в основном принадлежим к пятой расе или к пятой ступени развития сознания. Пятая раса должна развить пятый принцип – манас, высший духовный ум. А следующая, шестая раса – шестой принцип человека – будхи, то есть энергию огня сердца, интуицию, чувство знания. Приобщение к огню – это незыблемая космическая программа эволюции человечества. Всякое противодействие этой программе приводит к катастрофам. Вездесущая, но неосознанная человеком и необузданная волей тонкая огненная энергия разрушительна. Принятая в сознание и управляемая доброй волей, она станет другом. Наступающая новая эпоха характеризуется приходом в атмосферу Земли тонких огненных энергий из космического пространства нашей галактики. В 1924 году планета Венера приблизилась к нашей планете на небывало близкое расстояние и окропила нашу Землю своей высокой энергией, создав на ней центры притяжения пространственного огня, ознаменовав этим начало на Земле эпохи огня. Эволюционные сроки и сочетание различных космических циклов открыли новый этап в развитии Земли и человечества. Процесс огненного переустройства запущен. Это магнитная переполюсовка на всех планетах Солнечной системы, возрастание напряженности магнитосфер, ускорение по нарастающей всех сопутствующих явлений и многое нам неведомое. Наша планета не исключение. К тому же современные ученые говорят о том, что Солнечная система, летящая в галактическом рукаве, сейчас обжата огромным водородным облаком. Как известно, водород – это стихия огня. Наблюдаются аномалии в природе на всей планете. Этого уже не могут скрыть продажные СМИ. Земному человеку, чтобы уменьшить силу ударов стихий, надлежит стать трансформатором пространственных огней. Для этого он должен очистить свое сознание от грязных и злобных мыслежеланий, а атмосферу Земли – от энергетического мусора, от продуктов своей безнравственной деятельности. Перейти от позиции эгоизма к альтруизму, от себялюбия к человеколюбию и миролюбию, к признанию иерархии света, что способствует взращиванию огненных энергий, огненному очищению через внутренний духовный труд. Чтобы человечество не уничтожило себя и свою планету, иерархия света Земли и Солнечной системы в помощь человечеству через семью Рерихов было дано учение «Живая этика» или «Агни-йога». В учении света дается система знаний, которые требуются человечеству для выживания и духовного роста в новых космических условиях. В одном из писем «Матерь Агни-йоги» Елена Ивановна Рерих пишет: «Хочу напомнить вам о совершенной неотложности осознать наступление нового века. Огненные энергии в страшном напряжении устремляются к Земле, и неосознанные и непримененные они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же, как и революции, войны и новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия новой эры, новой расы, и потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, в существовании которой наука начинает все более и более убеждаться. Наблюдайте все необычные разрушительные знамения во всех областях жизни, многое станет ясно». 20 век наглядно показал, что достижения человеческого интеллекта в научно-техническом прогрессе не сделали человека более счастливыми, но, напротив, умножили его страдания. В мире потеряно счастье, ибо истинное счастье в духе. Отвернувшиеся от духа должны испытать несчастье, ибо как же вернуться? Страдание – величайший целитель душ. Это надо понять. Страданиями усеян путь человечества. Кто же будет оспаривать, что чаша страданий женской половины человечества много тяжелее? Вот почему в настоящее время, во время темной эпохи, на пороге нового мира должен прозвучать голос женщины, закалившей дух свой в великом терпении. Именно женщина, допустившая унижение духовного начала, должна спасти планету и вывести человечество на путь гармоничного развития. Одним из основополагающих космических законов является закон равновесия начал. Весь космос зарождается и живет законом единства и равновесия двух начал – мужского и женского. На этом принципе построено все мироздание. Преобладание какого-либо одного начала над другим неизбежно приводит к тяжким, разрушительным последствиям. Мужское и женское начало подобны двум полюсам электрической батареи. Нарушение равновесия начал на нашей планете и унижение женщины произошло по замыслу лже-Люцифера, падшего ангела, ставшего сатаной. Зная силу женщины, князь тьмы для осуществления своего плана стать полным и единственным владыкой Земли, игнорируя космические законы, в частности закон об иерархии, прежде всего задумал унизить носительницу высшей энергии с целью ослабить ее психически, так сказать, обесточить. Он знал, что с унижением женщины неизбежно должно наступить огрубение и вырождение человечества. Так началось нарушение равновесия начал. И Иегова Люцифер, нарушив закон о равновесии начал, направил планету в бездну уничтожения. Мужское начало устремилось к захвату, не считаясь сердцем человека. Его преобладание над женским началом, то есть преобладание рассудка над сердцем, породило нарушение равновесия и, как следствие, вызвало разрушение во всех сферах жизни. Из века в век, умело используя силы низшей природы, князь тьмы нашептывал слабым умам мужчин, законодателям, политикам, жрецам, отцам, мужьям, сыновьям о якобы преимуществе мужского начала, о его физической силе, о мощи физического ума, умалчивая о преимуществах духовного разума, о силе сердца, которые более развиты у женщины. Извращение космического закона равновесия начал поставило женщину в зависимое положение. Женщину унизили в обществе и в семье, отвели ей роль родильной машины, сделали объектом удовлетворения чувственных потребностей, игрушкой для плотских мужских утех. Внутренне большинство женщин стали рабынями. Женщина-раба может дать миру только рабов. И вот из века в век женщины Земли поставляли двуногих рабов князю тьмы. Такое обращение с женщиной привело к резкому антагонизму полов, к усиленному развитию низшей природы человечества, к торможению в развитии духовных качеств и даже полной духовной деградации отдельных личностей, народностей и рас. На пьедестал почета вознеслись грубая физическая сила, холодный интеллект, изворотливый ум, ложь, стяжательство, властолюбие и прочие темные свойства. Земное царство самости, набрав силу, привело землян к разъединению друг с другом из космической иерархии света. Унижая женщину, мужчина унизил себя. В этом нужно искать объяснение скудости проявления мужского гения в наши дни. Мыслитель говорил: «Мужи мудрейшие, ваши усилия будут тщетны, если не протянет вам руку женщина, и не взрастите поколение героев. Птица счастья человечества не может лететь на одном крыле. Как дух творит через материю, без матери, без материи он ничто, так и мужчина творит через женщину». Если мы возьмем исторические факты и правдивые биографии многих великих людей, то увидим, что источником их вдохновения и главным советником была женщина. Женщины вдохновляли художников, поэтов, музыкантов, мыслителей и прочих творцов во всех областях жизни на лучшее, что они дали человечеству. И не есть ли это величайшая задача одухотворить и оздоровить человечество, вдохнув в него стремление к подвигу и красоте? Так женщина должна занять место жрицы и вдохновительницы. Женщина возвышает мужчину, следовательно, женщина должна настолько подняться сама духовно, нравственно, интеллектуально, чтобы увлечь и мужчину за собой. Женщина обладает всеми космическими энергиями, и в большей степени, чем мужчина, она обладает творческой энергией. Психический аппарат женщины более тонок, чувствителен, чем мужской. Вот почему в Древнем Египте верховные жрицы Изиды, жрицы Матери Мира, передавали веления богине и иерофантам, а не наоборот. Среди врачей редко понимается то, почему участие женщины при операциях может быть особенно полезным. Непонятно также и то, почему при болезнях прикосновения женщины так целительны. Участие женщины дает особый успех тонким опытам. Можно наблюдать, что машины меньше устают в руках женщины, и растения менее увядают. История знает много женских имен, в образах которых в высокой степени проявились духовные качества женского начала. Именно женщине предстоит совершить подвиг двойной – поднять себя и поднять своего вечного спутника – мужчину. Все силы небесные ждут этого подвига. Когда условия благоприятствуют, то женщина может достигать самых больших высот в науке, культуре, общественной жизни, философии и прочих областях. Среди женских имен зовущим маяком светятся имена гениального математика Софьи Ковалевской, физика Марии Кюри-Складовской, философа Елены Петровны Блаватской, философа Елены Ивановны Рерих, греческого философа Аспазии, святой Терезы Авильской, Жанны д'Арк. Много имен женщин-подвижниц сокрыто историками-сатанистами в угоду силам тьмы. Стоит вспомнить библейскую притчу о том, что именно Еве, змей, символ космической мудрости, указал на древо познания добра и зла. Именно Ева, женщина, подвела к этому древу Адама, мужчину. Она вывела себя и лунный ум Адама из состояния тупого бессмысленного блаженства. Следовательно, солнечный ум или разум первым проснулся у женщины. И именно так надо понимать искушение Евы. Первым человеком разумным на земле стала женщина. Женское начало несет символ Матери мира, Святой Софии Премудрой, Божественной Софии. Главная задача женщины в нынешнее время – развивать свое мышление, приобретать высокие знания о космосе и человеке, уметь стоять на своих ногах, не возлагаясь всецело на мужское начало. А для этого необходимо иметь самоуважение и осознание своего великого назначения, не ограничиваться полной самоотдачей домашнему очагу, потворствуя эгоизму семьи. В создавшемся униженном положении женщины неверно было бы винить исключительно лишь мужское начало. Виновата и сама женщина. Постоянная охраняемость и опекаемость приветствовалась многими женщинами. Это ослабило ее силы и притупило способности. Те же догматы церковников проповедуют «Да убоится жена мужа своего», тем самым искажая космический закон равновесия начал и заповеди Христа, многострадального логоса Солнечной системы. Великий учитель человечества Иисус Христос сказал: «Нехорошо, что сын отталкивает свою мать, чтобы занять первое место, которое ей принадлежит. Кто не почитает свою мать, священнейшее после Бога существо, тот не достоин имени сына. Слушайте же, что я хочу сказать вам. Почитайте женщину, мать Вселенной. В ней лежит вся истина божественного творения. Она – основание всего доброго и прекрасного. Она – источник жизни и смерти. От нее зависит все существование человека, ибо она – нравственная и естественная опора в трудах его. Она вас рождает в муках, в поте своего чела. Она следит за вашим ростом, и до самой смерти ее – вы причиняете ей сильнейшее томление. Благословляйте ее, чтите ее, ибо она ваш единственный друг и ваша опора на земле. Почитайте ее, защищайте ее. Поступая так, вы приобретете ее любовь и ее сердце и будете приятны Богу. Вот почему много грехов вам отпустится. Любите также ваших жен и уважайте их, ибо они завтра будут матерями, а позднее – проматерями всего рода. Покорствуйте женщине, ее любовь облагораживает человека, смягчает его ожесточенное сердце, укрощает зверя и делает его ягненком. Жена и мать – неоценимое сокровище, которое дал вам Бог. Она – наилучшее украшение Вселенной, и от них родится все, что населяет мир. Как некогда Бог отделил свет от тьмы и сушу от воды, так женщина владеет божественным даром отделять в человеке добрые намерения от злых мыслей. Я говорю вам, что после Бога ваши лучшие мысли должны принадлежать женщинам. Женщина для вас – божественный храм, в котором вы весьма легко получите полное блаженство. Черпайте в этом храме ваши нравственные силы, там вы забудете свои печали и неудачи, возвратите погубленные силы вам необходимые, чтобы помогать ближнему. Не подвергайте ее унижениям. Этим вы унизите самих себя и потеряете то чувство любви, без которого ничего здесь на земле не существует. Существует древнее изречение. Там, где женщины почитаются и охраняются, там благоденствие царит, и боги радуются. Назначение женщины – творить мир и охранять его, и не только в своем семейном очаге, но и на всей планете, и потому называют женщину «мироткущая». Стремясь к равноправию, многие женщины стали подражать мужчинам вместо развития своей индивидуальности. Надеть мужскую одежду, копировать особенности поведения мужчин, особенно их дурные привычки и пристрастия, вовсе не означает достижение равноправия. Физическое тело человека строится по духовной модели. Безнравственность приводит к искажению, огрубению астрального тела, а вместе с ним и физического. С указанием женственности женщина обречена на деградацию. Естественной обязанностью мужчины является покровительство женщине как физически более слабому существу. Мужчина должен снять с нее тяжесть, когда дело касается вопросов физического существования. В качестве ответственной носительницы человеческой жизни женщина скрывает в себе величайшую тайну творения в природе. Человек благоговеет перед великой тайной, но если эта тайна втоптана в грязь, благоговение превращается в презрение. Женщина теряет естественное право быть искренне любимой своим партнером. С глубокой скорбью и подчас непередаваемым стыдом приходится видеть, до чего унижает себя женщина в своем желании добиться поклонения сильного пола. Хранить чистоту, целомудрие призывается женщина, а это значит мудрой быть во всем, и в духовной, и в физической жизни, чтобы не осквернить свою душу и тело безумным потворством своей низшей природе и грубости духовно обесточенных мужчин. Как же влияет девственная чистота на здоровье поколений? Наши предки не знали научного ответа на этот вопрос, но у них были примеры рождения от гулящей девушки плохого потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной, недостойной замужества. Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики, открывшие в прошлом веке решающее влияние на потомство женщины, ее первого в жизни мужчины. Именно он, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд потомства каждой женщины, вне зависимости от того, сколько потом будет у нее мужей и детей. Он, нарушивший девственность, становится как бы генным отцом будущих детей женщины. Космические законы не знают ни пощады, ни сострадания. Когда в конце циклов и при смене рас приходит срок для уплаты по счетам, то за нарушение законов космической жизни будут платить все, кто нарушал их. Будут платить развратник и эвдемонист, видящий в женщине лишь орудие для удовлетворения своих низших страстей, и суровый аскет, смотрящий на женщину, как на дьявольский сосуд, и монах, дающий обет безбрачия и втайне предающийся разным порокам, и нарушающий свои супружеские обязанности, и пользующийся краденным счастьем, и покупающий это счастье за деньги, и вообще всякий, кто так или иначе нарушал этот великий космический закон. Средствами массовой информации обнародована ужасающая статистика. В странах Америки, Европы, СНГ у 40% населения детородного возраста отсутствует способность к воспроизводству потомства по различным медицинским причинам. Смертность в разы превышает рождаемость. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному началу, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Как повествует еврейская книга «Бытия», всемирный потоп был вызван именно этой причиной, этим нарушением закона космической жизни. Любовь – это индивидуализированное чувство, направленное на определенный объект, на одну женщину или на одного мужчину. Другой или другая не могут заменить любимого. Любовь – орудие познания. Она сближает людей, открывает перед одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы и почувствовать действие космических сил. Любовь – это признак породы, это орудие совершенствования расы. Любовь – орудие отбора, половое чувство – орудие вырождения. Говоря о любви между началами, как важнейшем и необходимом факторе жизни – необходимо упомянуть, что в этом вопросе больше, чем в каком-нибудь другом, требуется умеренность и воздержание. Учение живой этики не знает никаких запретов, оно ничего не запрещает, но во всем рекомендует воздержание. Жизнь в мироздании развивается мерою и числом. Главным препятствием на пути духовного восхождения человечества, на пути раскрытия высших центров, утверждающих высшие способности, является деятельность низших центров и особенно половых центров. Поэтому победа над эротическими эмоциями является непременным условием восхождения человечества. С распространением новых, но древних как мир знаний, наступит новая фаза эволюции. Половая энергия будет обуздываться естественным путем распределения, то есть силой воли направляться вверх по энергетическим каналам к высшим центрам. Люди будут по велению свыше сочетаться законным во всех отношениях браком. Обе стороны – будут вдохновлять друг друга на духовное сотрудничество, а следовательно и на полное половое воздержание, что при высоком чувстве любви к силам света вполне возможно. Сексуальная энергия должна быть направлена вверх к мозговым центрам, и тогда половое воздержание становится вполне естественным. В тонких мирах дух не имеет пола, ибо это свойство физического мира. Качество любви должно стать высоким, одухотворенным. Законы развития жизни требуют известной меры всегда, везде и во всем. Природа, требующая умеренности и воздержания, сурово наказывает за невоздержание тех, кто нарушает ее законы, уводя их из жизни. Если человек занимается сексом только ради физического удовлетворения со случайным партнером, то он связывается, в буквальном смысле этого слова, с кем попало. Связь с сексуальным партнером остается на всю оставшуюся жизнь, даже и на том свете. Более того, полученная в результате сексуального контакта энергия становится собственной, она формирует дальнейшую судьбу человека. То есть, если мужчина пообщался с проституткой, он получает весь букет ее проблем, отягощает свою карму. Это незамедлительно проявится в реальной жизни. Неожиданные сложности, здоровье забарахлит или возникнет конфликтная ситуация. Неприятности возникают сюрпризом, вроде бы на пустом месте. Конечно, и теперь те же причины порождают бесчисленные противозаконные браки, которые даже в случаях отрезвления и понимания их ошибочности не могут быть расторгнуты, ибо скреплены любовью к потомству и ответственностью за его судьбу. Если долговое обязательство было обязательством любви и взаимного служения, они чувствуют влечение друг к другу. Их эго узнают одно другое, как узнает своего друга, хотя бы последний облекся в совершенно иную одежду и протягивает ему руку, как близкий человек, а не как чужой. Но если долговое обязательство состояло из взаимной ненависти и нанесенного друг другу вреда, они почувствуют взаимное недоверие, они начнут смотреть друг на друга как бы через пропасть, построенную взаимно причиненным злом. Такие случаи должны быть знакомы каждому, хотя бы лежащая в их основе причина и не была известна. И в самом деле о таких внезапных симпатиях и антипатиях говорят обыкновенно как о беспричинных, как будто бы в мире, где правят незыблемые законы, может быть что-нибудь беспричинное. Но из этого вовсе не следует, чтобы два эго, соединенные таким образом, должны были возобновить как раз те же отношения, которые были прерваны их физической смертью. Муж и жена одной земной жизни могут родиться в одной и той же семье, как брат и сестра, как мать и сын, как отец и дочь или в иной степени родства. И они же могут родиться как чужие друг для друга и встретиться первый раз в зрелом возрасте и тогда только испытать всепобеждающее взаимное влечение. Кто не знает, как быстро мы сближаемся с одним человеком, который вчера был для нас чужим, и как долго мы можем прожить в тесном общении с другим, оставаясь далеким и чужим для него. Откуда же эти странные влечения, как не из воспоминаний, просыпающихся в душе, о существовавшей привязанности в далеком прошлом? Все это хорошо известно человечеству, но опьяненные вседозволенностью животного невежества в погоне за наслаждениями люди жгут с двух концов свою свечу жизни. Безрассудно тратят свою жизненную субстанцию и часто еще в молодом возрасте оказываются исчерпанными до дна. Истративший весь запас своей жизненной субстанции не способен к творчеству ни на физическом плане, ни на духовном плане. Он что выгоревшая лампа, что вычерпанный до дна колодец, который не может дать ни света знания, ни воды жизни. Будучи пустой оболочкой на физическом плане жизни, такой человек, попадая после смерти в тонкий мир, будучи чуждым природе этого мира, как не имеющий собственного огня жизни, пространственным огнем уничтожается. Вечная истина, заключающаяся в союзе мужчины и женщины, в древних учениях называлась «лингам есть сосуд мудрости». В том смысле, что дать жизнь не значит истратить весь запас жизненной субстанции. Она содержит в себе весьма важные и ценные для творчества качества. Именно не расточением, но накоплением этой жизненной субстанции мы накапливаем свои творческие силы и разумным расходованием поддерживаем свою творческую мощь по всем направлениям. Но люди пьют из этого источника мудрости то, до чего доросли. Таким образом, великая премудрость творческих космических сил дает возможность всякому получать из даров космоса то, чего он достоин, к чему он стремится. Из одного и того же сосуда можно пить или вино блаженства и бессмертия мудрости, или напиток страданий и смерти. Чего он хочет – то получает, к чему стремится, того достигает. Ибо все, что создано и существует в природе, не есть само по себе зло или добро, блаженство или страдание, но становится тем или другим соответственно нашему устремлению. Тем или иным отношением к противоположному началу человек строит свою судьбу в вечности. В огне человеческой любви, как и во всяком огне, возвышается и очищается то, что способно эволюционировать, и сгорает и уничтожается то, что к эволюции негодно. Огонь человеческой любви, будучи аспектом пространственного огня, обладает и творческой, и разрушительной силой. Говоря о воздержании и умеренности, нужно пояснить, что когда человек практически изучает оккультизм, когда на него возлагается особая миссия, когда он вступает на ускоренный путь своего развития, тогда бывает необходимо полное воздержание. Стремление к достижению высших возможностей и высших сил, требующее воздержания, приносит прилив высших духовных сил, но все же большая часть их поглощается физической природой человека и, в частности, повышает те возможности, от которых человек должен воздерживаться. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоту отношений и чувства взаимности, то они вырабатывают тип, ищущий любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности, из расчета, из экономических выгод, в интересах дела, хозяйства, или же сочетаются лишь на основании физических влечений, когда наружность или шальная физическая близость решает легкомысленный брак, то все они теряют огонь любви. У них остается лишь животное половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее, не улучшающее качество человека, но наоборот, теряющее его. Подобный человекообразный тип мельчает физически и нравственно вырождается. Беспорядочные случайные совокупления, порождающие болезни, приводящие к дегенерации, являются нарушением космического закона. Такое совокупление должно презираться. Оно подобно воровству, предательству, убийству. Землянам необходимо понять божественность любви в ее высочайшем проявлении и здесь, на Земле, искать ее отображение. И, конечно, даже само потомство, как плод высокой творческой любви, будет много выше потомства случайного хаотического совокупления. Необходимо четко осознать, что семья есть реальный инструмент формирования общества. Семьи гармоничные, возникшие по созвучию вибраций, привлекают к воплощению духов неизмеримо более высоких, нежели семьи, создающиеся в порыве низменного аспекта марсианской страсти. А это и определяет жизненный потенциал государства, его эволюционную доминанту. Мудрость действующего в этом случае закона в том, что всякий, стремящийся к совершенствованию, неизбежно должен побороть свою низшую природу и низшую творческую силу преобразовать в высшую. Если человек справляется с этой задачей, он успешно двигается дальше. Если же он застревает на этом этапе, то это показывает, что для дальнейшего своего продвижения он еще не готов. Действием этого закона объясняется то, что гениальные люди, имеющие общение с высшими энергиями, часто оказываются большими женолюбами, и то, что все монахи и подвижники всегда страдали от наплыва этих желаний, которые, считаясь по невежеству греховными, приписывались действию злых сил, но что в действительности это есть лишь действие космического закона. Из манускриптов древности мы знаем, что все древние мудрецы знали о существовании двух начал в мироздании и вместе с богами чтили богинь. И только в западном христианском мире невежественными церковными догматиками по указу князя мира сего, врага человечества, вечная космическая Троица, единосущная и нераздельная, состоящая из Отца, Матери и Ребенка, заменена Троицей, состоящей из Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, мать или женское начало – было умышленно заменено неким Святым Духом. Мироздание ничего не потеряло от замены одного понятия другим, но этим было унижено женское начало, чего и добивался лже-Люцифер. Люди утеряли понимание великого значения закона равновесия начал, который одинаков как на небе, так и на земле. Бог стал в людском понимании непонятным, одиноким, человеческой природе чуждым, и в своей малой понятности страшным. Не зная того, что развитие жизни в мироздании происходит действием космических законов, люди стали объяснять все явления жизни всемогуществом церковного Бога и его прихотями, которые у них повелевает и совершается, говорит и происходит. Стараясь понять природу непонятного и странного Бога, состоящего из двух мужчин, люди стали сами выдумывать и приписывать ему всевозможные свойства, устанавливать разные догматы, ничего общего с природой истинного Бога не имеющие. Истинное представление о мироздании и законе равновесия начал всегда жило среди посвященных. Так некоторые гностики считали Святой Дух женским началом, но христианство в III веке по Рождеству Христову было лишено института посвященных, вместе с чем оно утеряло и все правильные представления о космосе и человеке. Из всего, что о равенстве начал сказано, явно, что, будучи равными во всех отношениях и проявлениях, они равны во всех возможностях и достижениях. Поэтому, когда говорится об ангелах Божьих, об архатах и махатмах, то нельзя предполагать, что они существа бесполые или что они обязательно мужского пола. Нет, как существуют архаты мужского пола, так существуют и тары или архаты женского пола. Если бы было иначе, то не было бы равновесия начал и не было бы никакой жизни в космосе. Роль женщины в мироздании высока и почетна. Задача, возложенная природой на женщину, столь божественна и священна, что именно к восстановлению своего священного права быть супругой и матерью должна стремиться женщина. Если никто не сможет купить ее любовь за деньги, если никто не будет пользоваться ее любовью вне брака, то ее священное право быть супругой и матерью будет восстановлено довольно скоро. Посвященные высокие знания женщины античного мира являлись истинной причиной красоты расы. Как смотрели они на супружеские обязанности, видно из ответа, который был дан Фиана, женой Пифагора, одного из великих посвященных древности. Спрошенная однажды, сколько времени требуется, чтобы женщина, имевшая сношение с мужчиной, могла считать себя чистой? Фиана ответила, если сношения эти были с мужем, она постоянно чиста, если с другим, то она не очистится никогда. Великое значение имеет правильное сочетание людей в браках по стихиям природы. То или иное сочетание элементов влияет в ту или иную сторону, как на состоящих в браке, так и на их потомство. Учение новой эпохи «Живая этика» рекомендует людям сочетание в браках по стихиям, как переходную ступень к сочетанию с той единственной родственной душой в великом будущем, с которой будет все едино и не будет никаких противоположений, но будет абсолютное и полное тождество согласно космическим законам сочетания начал. Но для этого нужно хорошо потрудиться над очищением своего сознания от невежества в вопросах мироздания, своего места в нем и ответственности во всем. Для отца и матери, знающих, что душа ребенка находится рядом еще до своего воплощения в теле матери, зачатие становится священнодействием, призывом души к воплощению. Каков будет опыт жизни воплощающегося духа, во многом будет зависеть от матери. Потому женщина, готовясь стать матерью, должна особенно заботиться о нравственности своей души и души своего супруга, поскольку духовный уровень родителей определяет уровень воплощающегося духа. Не любовь собственника, ожидающего награды за свои труды, не плотская привязанность, мешающая расправить крылья духа, но сильное, чуткое, самозабвенно любящее сердце, уважение творческих интересов и свободной воли, ненавязчивое незримое водительство – вот некоторые качества истинного материнства. Великим примером служит светлый образ Матери Иисуса Христа. Радовались боги, когда Матерь мира вела по высотам того, кого называют Великим Путником. Мало знает история о Матери Великого Путника, которая была не менее великой, нежели Сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность Духа. Она прибегла к первому пути, чтобы обезопасить ребенка. Она заложила в сына первые высокие думы, высшие думы, и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько наречий и тем облегчила путь сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала все нужное для облегчения странствий. Она пела колыбельную песнь, в которой провидела все чудесное будущее. Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в малодушие и отречение. Она была готова пережить тот же подвиг, и ей сын поведал решение свое, укрепленное заветами учителей. Именно Матерь знала о тайне хождений. Неуклонное движение сына не поддерживалась никем из окружающих, кроме матери, но ее водительство облегчало путнику все трудные страдания. О ней поистине мало известно. Именно через женщину, великую матерь, приходят на землю наши великие духи, спасители человечества. В письмах Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, обращается к нам. Если высока роль женщины как матери, то именно матери не семьи только, но матери и великой воспитательницы сознания народов. Потому как сказано в учении, женщина, дающая жизнь народу, имеет право распоряжаться его судьбой. Хочу видеть женщину у кормила власти, в Совете министров, у всего строительства жизни». Еще страдания много на земле, еще рыдания сдерживает лира, но у моей планеты на челе лежит ладонь твоя, о Матерь мира. Встревоженно над нами наклонясь, спасаешь нас от горького надлома и ощутим, поверив в эту связь, мы у себя, мы в космосе, мы дома. Какое обаяние бытию ты придаешь, смягчая все стихии. Твой образ я в Мадоннах узнаю, в иконах пламенеющей Софии. Невидимая стала зримой ты, космическая стала человечной, являя нам начало доброты, гармонию участливости вечной. Ко всем ты одинаково добра, и всем народам ты была отрадой, палладой в мире, Эллина вслыла. А для славян была прекрасной ладой, заветными глубинами светя, подобно ночь мерцанию сапфира, весь этот мир, как дивное дитя, тобою выпестован, Матерь мира.